Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым мы продолжаем читать книгу царств, вторую книгу царств Ветхого Завета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы, как всегда, в прошлый раз завесили некую интригу. У нас 14-15 глава, но вот в данном случае 15 глава, 16 стих. До него мы в прошлый раз дочитали. Авессалом, сын Давида, и заговор зреет. Что было дальше? Рассказывайте. Целую неделю мы ждали, чтобы узнать продолжение этой истории. В красках, так сказать, услышать.
Значит, давайте я напомню, что происходит. Вот эти события, они имеют некий провиденциальный смысл, который происходит в доме Давида. Потому что Давид возвышается, но грешит.
Но он наказан за его грех с Фамарием.
Да, он наказан с Версавией.
Да, да, с Версавией.
Конечно, так сказать, Давид покаялся, но последствия его деяний, они непременно произойдут.
Но он покаялся и поэтому остался жив.
Да.
Но, тем не менее, месть, ну не месть, что наказание, кара Божия, она неотвратима.
Да, вот это все будет иметь последствия. И очень глубокие. И здесь вот мы видим драму, которая разворачивается в царском, так сказать, доме, и это все есть раскрытие божественного суда, потому что Бог так судил, что так и случится. Все это будет, и увидит Давид своими глазами. Значит, там происходит конфликт, потому что сначала там один из сыновей Давида, Амнон, совершает насилие над своей сестрой, которая не единоутробная сестра, но красивая девушка Фамарь,
сводная,
царская
получается.
Дочь, да, так сказать. Вот. Но ее брат Авессалом, который считался наследником, первым претендентом на царский титул после кончины царя, он, ну, это вот, собственно, брат Фамари, он жестоко мстит, потому что проходит 2 года, выманивает этого Амнона на праздник стрижки овец и приказывает его убить. И после этого Авессалом скрывается от гнева Давида у своих родственников по матери в Гессуре на 3 года он туда, так сказать, скрылся. Вот. Спустя это время Давид его возвращает. Ну как, Давид, он его возвращает по совету своего военачальника Иоаса, который умный, проницательный человек, и он видит, что вот эта ситуация, она непременно породит какие-то большие проблемы в государстве, потому что этот Авессалом, он как некий противовес Давиду, самый вероятный наследник.
Ну, то есть кому-то надо передавать,
да,
власть.
Составит,
и вот Авессалом...
составит заговор, и надо бы как-то все-таки его держать под контролем и как-то вот чувствовать, что вообще будет происходить. И он намекает Давиду, что надо бы это сделать, послав ему, как помните, в прошлый раз мы обсуждали это, умную женщину,
да,
из Фикои, которая разыгрывает театр, рассказывает ему фиктивную историю про 2 своих детей, один из которых убил другого, да, и сейчас родственники собираются его убить, что же делать? Царь говорит, так сказать, надо его защитить, а она говорит, ну так это, царь, твои отношения с народом. Вот твой наследник, ну вот он вот так окарался, да, так сказать, но надо его вернуть. И Давид его возвращает. Сначала в ссылке его своего рода держит, на дистанцию с ним сохраняет 2 года, а потом, так сказать, общение восстанавливается. Но заговор все равно происходит. Вот здесь такая есть неотвратимость. Просто вот мудростью одной ты Божий суд не оттянешь. И вот что происходит. Этот самый Авессалом, он набирает политические очки, он приобретает популярность. Помните, как он там про всех распускал слухи, что царь никого судить не будет?
Да, всех, кто приходил к царю, он к себе подзывал и говорил, что тебя там никто не услышит, а вот если бы был я, то
да,
было бы лучше.
В общем, со всеми демонстрирует такой демократизм, да, отношений, в общем, популярность такую, и потом организуют заговор, съезжаются его сторонники в Хеврон под благовидным предлогом.
Ну, это стратегически важный,
да,
город, мы,
да,
помним,
где Давид начал царствовать,
да,
и там его провозглашают царем. Что делать?
То есть захватывает, по сути, один из очень важных центров страны.
Да, да. И причем на сторону Давида переходит ближайший его политконсультант, значит,
на сторону Авессалома.
Да, на сторону Авессалома, который считался очень мудрым человеком, которого звали Ахитофел, советник Давидов. То есть царство Давида начинает вот это разделяться. И что интересно, Давид, он, ну, ситуация чисто политически, так сказать, да, у Давида, он сидит в Иерусалиме, он может воевать, у него есть военачальники, войско, верные люди. Что, так сказать, Иерусалим — это крепость. Он может сражаться, да?
Но это его сын.
Ну, сын, но сын уже прямо берега все перешел. Он собирается отца своего убить уже, так сказать. При живом отце объявил себя царем, да? Тут без вариантов. Но дело в том, что Давид поступает очень необычно. Почему? Он уходит из Иерусалима в некое добровольное... Ну, вот сейчас разберемся в этой логике, в этом в логике этих поступков.
Но он, пока он выглядит отдает, как стратегический просчет.
Он, а там есть и стратегический просчет, но дело в том, что в этом... Он отдает Иерусалим Авессалому, отдает, и уходит из города, сам Давид, с приближенными ему людьми. Почему? Потому что Давид, он осознает и видит, что в этих событиях есть Божья рука. Вот он на это смотрит глазами верующего человека. Вот это самый такой интересный момент. Он не просто прагматичный политик, а вот он, Давид, здесь мы видим человека. Снова, вот в начале мы видим верующего человека, он достиг вершины власти, вера куда-то уходит. Вот как он, Сурии там, умный, очень умный царь, но без Бога. Потом мы видим, раз, и Господь его так смиряет. Причем так, не на словах, не покаяние такое, раз, я покаялся, а вот именно смиряет его через его дом, через самых ближайших людей. Да? И здесь царь снова, он видит Бога. А с Богом можно ли бороться? Если Бог с тобой, ты всех победишь, а вот будет...
Если против тебя?
Да, то тебя победят с малейшими силами. И Давид поступает здесь. Он, видите, это не просто он решает проблему политическую, он решает проблему в своих отношениях с Господом. Ну и вот давайте почитаем, что он делает. Это у нас 15 глава, 16, 14 стих. 13-й. Вот, приходит вестник Давиду и говорит: сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. Авессалома в Хевроне провозгласили царем. Все, что же делать? И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: встаньте, убежим, не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг, не захватил, не навлек на нас беды, не истребил города мечом. Слуги царские сказали: ну ладно, мы рабы твои, что угодно господину нашему будем делать. Вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Он оставил 10 жен из своего гарема для хранения дома. И они вышли пешие, остановились у Бет-Михрата. И с ним были наемники, его приближенные, Хилифеи, Филифеи, Гефяне, до 600 человек. И царь обращается к этим наемникам. Вот, например, Ефей из Гефа. В Гефе, кстати, это филистимляне вообще. Так сказать, это вот
вечные та... враги.
Ну,
между
ну
прочим.
Там Давид имел связи, потому что помните, он же поступил на службу к царю Гефа, так сказать, еще когда был сам в изгнании. Ну, видимо, там вот эти старые связи остались, и он говорит Ефею. Но там дело не в национальности, это же отношение как бы вассал и суверен. Так сказать. Вот здесь вассальные отношения, и он как бы говорит договорные по сути дела, и он говорит одному из них, вот Ефею Гефянину: зачем ты идешь с нами? Возвращайся, оставайся с тем царем. Ты чужеземец, пришел сюда из своего места. Ты же наемник, да? Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Видите как? На волю Божью царь предался. Возврати братьев своих с собой. Милость и истину с тобой. Отвечал Ефей: жив Господь, да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни, в смерти, там будет и раб твой. Видите как? Что делает царь? Он пытается увидеть... Ну, волю Божью. Вот как бы он эту волю испытывает. Вот мы здесь видим, как он ее испытывает. Вот люди, вот они его окружают. Есть ли воля Божья, чтобы ему быть царем? Может быть, действительно пришло время, и его сын, так сказать, его свергнет, а это за грехи свои он примет. И он ставит их в ситуацию выбора. Вот что вы выберете, да? И вот оказывается, что далеко не все от него сбегают. Вот этот самый Ефей говорит: нет, мы будем с тобой до конца, жив Господь. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел по тропе Кедрон, это под Иерусалимом, и пошел по дороге к пустыне. Вынесли ковчег завета, первосвященник Садок, его сыновья, и дальше царь, вот интересно, да, то есть, вот он, с одной стороны, видит, он как бы смотрит на эти знаки, кто с ним останется, вообще, что, как вообще, вот эта воля Божья через народ она должна быть, кто-то будет его поддерживать или не будет.
Какова она вообще,
да.
Эта воля Божья, ее надо понять.
Вот здесь к нему, с ним кто-то остается, значит, надо побороться, уйду из Иерусалима, но буду бороться, как Господь устроит, но и он делает, а воля Божья до конца не ясна. И первосвященник, с ним собираются уходить. Они берут ковчег завета, это место присутствия Бога, а воля Божья не ясна. И тогда Давид говорит: нет-нет, давай-ка, ковчег завета пусть остается в Иерусалиме. Это, так сказать, утащишь этот ковчег завета, а воли Божьей не будет. Может быть, Господь не хочет, чтобы я был царем. А я смирюсь перед ним, я приму его волю. Тогда будет только одни проблемы. Я принимаю волю Божию, пусть он будет в Иерусалиме, и Бог сам решит, кому быть царем. Но при этом он оставляет там первосвященника, это его люди, это его очень близкие люди, как тех людей, которые, ну как сказать, своих агентов, агенты влияния, понимаете? То есть свои люди в Иерусалиме у него остаются. Через вот это решение парадоксальное, оставить ковчег завета в Иерусалиме. Вот он говорит, 25 стих: «Если я обрету милость перед очами Господа, он вернет меня и даст мне видеть его жилище. А если он скажет: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему благоугодно».
Ну, со стороны верующего человека это вполне себе продуманное, правильное решение.
Да.
Полагаться на волю Господа, то, что он и делал на протяжении большей части всей своей жизни, да. Ну, за исключением вот одного постыдного эпизода.
По сути, да, по сути, да. Но здесь вот мы видим такое интересное, так сказать, соединение. Потому что, с одной стороны, вот он полагается на волю Божью, при этом он поступает вот в известном смысле расчетливо, потому что он оставляет в городе своих людей, а их положение, этот новый царь не тронет. Потому что они служат при ковчеге завета, их ты не тронешь. Вот. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова была покрыта, он шел босой. Все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Это все знак покаяния перед Богом. Потому что он понимает, что благодать оставила его. И Давиду донесли и сказали: Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. А это самый тонкий, самый большой ум из окружения Давида. И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела. Потому что Ахитофел-то насоветует таких вещей, от которых ты не спасешься. Господи, вот проясни мой разум, да, он молится, чтобы этот совет Ахитофела был разрушен. И дальше он зашел на вершину, а он ищет эти знаки, он как бы вот как находится в каком-то общении с Господом, да, и он зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, и вот ему навстречу идет Хусий, архитянин, друг Давидов, тоже хочет с Давидом идти. Одежда разодрана, прах на голове его. Это друг, это ближайший тоже его военачальник. И ему Давид говорит, этому Хусию: вот пойдешь со мной, будешь мне в тягость. А если вернешься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, был рабом твоего отца, теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела.
То есть он засылает своего агента в сердце мятежников.
Да, это прямо, Слушайте, Штирлиц, прямо, отправляет своего, так сказать, прямо тонкий
стратег.
Да.
Но с другой стороны, смотрите, получается, что на Бога надейся, а сам не плашай.
Сам не плашай, это просто вот здесь Давид, да. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, мои агенты, да. И всякое слово, которое услышишь в доме царя, пересказывай Садоку Авиафару, а они уже, собственно, у их сыновья Ахимаас и Иоаннафан, через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хусий, друг Давида, в город, Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Вот так получается. То есть, с одной стороны, он передает это решение Господу, вот как ты решишь, так и будет. Ковчег Завета остается. Но при этом он там оставляет агентурную сеть.
Хорошо развитую, между прочим.
Да, и оставляет там своих агентов в лице первосвященников и вот этого Хусия, который должен втереться в доверие царя и участвовать в его советах и разрушить стратегические замыслы, которые даст собственно Ахитофел
Авессалом. Ну, кстати, интересно получается, потому что тот же самый Саул, когда узнал, что вот есть Давид и он угоден Богу, он старался с ним бороться изо всех сил.
Да,
Давид никоим образом не старается нападать и воевать. Он говорит: я всецело положусь на волю Господа, вот как скажешь, так и будет, но немножко там подстрахуюсь, ну чисто вот политика же все-таки.
Да. Он оставляет людей не для чего-то, так сказать, на всякий случай, для того, чтобы знать замыслы. вот этого своего сына. Что тот собирается делать? Потому что для Давида все-таки первичным является воля Божья. Он не говорит ему «убей», так сказать, или там «устрой заговор», так сказать, а именно «донеси до меня вот эти замыслы и разрушь совет», так сказать. Вот. И дальше идет следующий тоже такой эпизод. Ну, мы сильно на нем задерживаться не будем. Это, помните, там был такой момент, когда Давид проявлял прекраснодушие и сохранил содержание и имение сына Саула. Мемфивосфея. Был такой немножко бестолковый, так сказать, но как в политике, да, но Давид проявил честь, так сказать, и уважение.
Как сыну, оказал, да, сыну царя.
Царя, да. Угу. И там как бы был раб, управляющий этим имением. И вот этот самый Мемфивосфей, оказывается, когда он услышал, что царь уходит, у него возникает безумная идея, что я могу стать царем. Хотя никакой поддержки у него, ничего нет. Да, что с чего вдруг, да. И, собственно, вот этот раб-то его, Сива, и вот он говорит, царь-то вот, так сказать, мой господин, он остался в Иерусалиме, и теперь уверен, что теперь-то дом Израилев вернет мне царство моего отца, да, вот. И Сива как бы говорит царю, ну вот я тебе вот принес, он привозит ему там изюм, смоквы, мех с вином, ну, для его людей, и царь ему говорит, я тебе, ну, действительно, нехорошо он поступает, я тебе передаю все его имение. Я еще пока царь, поэтому все имение тебе передается, вот этому Сиве. Дальше мы видим другого человека из дома Саулова по имени Семей, сын Геры. То есть Давид движется со своей группой, да, людей, пешком они идут, а этот самый Семей шел и злословил параллельно Давида, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую руку царя, а он мечет в него камни. Такой безумец из рода Давида, Саула. «Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. Вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Сказал Авесса, сын Саруин, царю, ну, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову, да? Ну, то есть, ну, тот явно безумно поступает, потому что люди Давида могут в любой момент его убить. А Давид сказал Авессе, вот, если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянин, да, так сказать, понятное дело, что он будет ненавидеть, потому что вместо, так сказать, Саула он правит. Оставьте его. Пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. То есть он воспринимает эти бедствия и вот это хулу от этого безумного человека. Он явно сумасшедший, но вот он, так сказать, выплескивает эту всю ненависть к Давиду. И Давид принимает это со смирением, как глаз Божий, как вот некое наказание. Он говорит, ну, может быть, это как бы злословие от Бога за грехи мои. Может, проявлю смирение. Может быть, Господь помилует меня за это смирение. Может быть, Он хочет, чтобы я смирился. Вот. А Семей шел по окраине горы, шел, злословил, бросал камнями и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал. А Авессалом пришел в Иерусалим. И что тут написано? Что приходит к нему Хусей, вот этот агент.
Засланный.
Авессалом говорит, таково-то усердие твое. Ты же отец мой, ты же с ним как друг. Что ж ты так делаешь? Почему ж ты не ушел? Кого избрал Господь, этот народ, вот с тем я и останусь.
Ну, то есть аргумент верности Богу, что раз тебя Господь поставил, значит, я буду с тобой, таким образом я буду верен Господу.
И кому еще мне служить, как не сыну моего отца, твоего отца, да? Угу. И, значит, вот, спрашивает Авессалом Ахитофела, ну, что нам теперь делать? Ты наш главный политконсультант. А тот говорит, вот гарем оставил царь, войди к наложницам. Это будет для Израиля знаком, что ты, что обратно дороги уже нет, но ты вступаешь в наследие своего отца. Там жена, так сказать, это в гареме, это еще дипломатические связи все, Поэтому вот это некий знак правопреемства, что он берет этот самый гарем. И исполняется вот это пророчество Нафана.
Да.
Да. Советы же и поставили для Авессалома палатку на кровле, вошел Авессалом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, вот этого политконсультанта, который он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога, такими они были мудрыми. Таков был всякий совет как для Давида, так и для Авессалома со стороны Ахитофела. И дальше, вот тут мудрость Давида проявляет себя, потому что Ахитофел говорит Авессалому: вот сейчас, ну я давайте своими словами, Давид потрясен, он устал, он ушел из Иерусалима, людей у него мало. Давай, я возьму войско, 12 тысяч человек, и мы совершим марш-бросок. Захватим его врасплох, войска у него нет, и мы его уничтожим. Умный, умный Ахитофел. Понимает, что куй железо, пока горячо.
Живой Давид – это угроза.
Да.
Как бы там ни было.
Да, да, да. Тогда весь народ будет в мире, тебя примут. Авессалому это слово понравилось, но опасно. Опасно, как бы брать.
А вдруг кто-то скажет, что неправедно ты пришел. Убийство
это...
Ну, и
в принципе, от царя, да. Царь-то с таким опытом политическим, всего да. от него можно ожидать. Кто у нас ближе всего знает замыслы царя, поведение царя? Хусей. Хусей. Вот тот самый, который это. Пришел Хусей к Авессалому и говорит ему Авессалом: вот что говорит Ахитофел, сделает ли по его словам. А если нет, говори ты. И Хусей говорит: нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел.
То есть это первый камушек, да. первый гвоздик.
Да. Он говорит: ты знаешь своего отца и его людей. Они храбры, сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. Отец твой человек воинственный. Он не остановится. Во-первых, ты пытаешься его захватить врасплох, ударив по стану ночью. Не получится, потому что он будет спать в пещере, в каком-то другом месте, он будет скрываться. А если окончится неудачей этот набег, все скажут: было поражение людей, последовавших за Авессаломом. Тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом. И всему Израилю станет известно, что отец-то твой храбр, мужественный, те, которые с ним. Поэтому я тебе советую, сейчас не нападай, а вот пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди. То есть заручись поддержкой всех колен, собери войско от всех, и ты будешь как песок при море, да, так сказать, вот сколько песка много, вот так же будет войско твое, кто может противостать. Вот тогда и надо идти против Давида.
Но надо сказать, что совет-то на самом деле дельный, потому что неизвестно, как закончится это нападение. Оно может быть как успешным, так и не очень. А вот да. последствия будут в том и в другом случае.
Последствия будут, но за счет этого совета. А, и вот он говорит, что если он войдет в какой-то город, весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, то есть опрокинем эти стены, не останется ни одного камешка. И сказал Авессалом и весь Израиль: совет Хусея Архитянина лучше совета Ахитофелова. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. Вот. Смотрите, за счет этого совета Хусея выигрывается время, чтобы царь мог осмотреться, собраться с силами. То есть он выигрывает время.
Угу.
И получается, что Давид со смирением принимает эти все происходящие события, и что? Господь разрушает замыслы противника. Что дальше происходит? Хусей передает информацию через своих агентов, через первосвященника. Они посылают своих сыновей. Дальше там идет погоня, потому что люди, так сказать, там отроки донесли, что сыны первосвященника пошли, значит, Ахитофел отправляет людей, а их там скрывают в колодце, засыпая их, так сказать, под устьем колодца, покрывало, и туда крупу насыпали, и как будто, так сказать, ничего не было заметно, то есть погоня.
То есть Ахитофел понимает, что в царстве есть какие-то скрытные агенты, которые действуют
да.
от имени Давида.
Да-да-да-да-да. А да, тут, так сказать, они объясняют, что они там куда-то пошли по делам,
угу.
да? То есть их не находят. Наконец, как бы это извещают они царя и говорят: скорее уходите, перейдите через реку ибо так и так советовала вас Ахитофел. Они перешли Иордан. И к рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. Потому что царь был на берегу Иордана, и Ахитофел это все правильно рассчитал, что это как раз он никуда не денется. Для переправы нужно время. А так они раз на берегу никуда не денутся. Так бы решили вопрос одним ударом. А тут Господь избавляет Давида. Пришел Давид в Маханаим, а Авесалом, собрав армию, переходит Иордан. И сам, и весь Израиль с ним. Вот. И дальше происходит, собственно, подготовка к сражению, к битве, значит, в которой этот конфликт разрешается. Но что там происходит, там тоже так не так все просто, это все. Это такое очень драматичное повествование об этой битве между отцом и сыном.
Все как всегда. Интриги и. На следующую программу мы такую тоже завесу неизвестности оставляем. Преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов был у нас в гостях. Программу провела Мария Заостровных. О том, что было дальше, как всегда, в следующий четверг в это же самое время на наших волнах. Всего вам доброго!